18 часов и 7 минут в Москве. Сегодня вторник, это значит, что на YouTube-канале «Дилетант» программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацва и бывший Алексей Кузнецов, обсуждают различные аспекты отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. У нас продолжается курс, посвященный первым Романовым, которые мы несколько игриво назвали «Монархия 2.0. Перезагрузка». Рассчитывали закончить его в три передачи, но несколько недооценили объемность темы «Бунтажный век». И вот, по сути, сегодня будет уже вторая передача, которая будет посвящена именно различного рода народным волнениям в царствовании Алексея Михайловича Романова. В прошлый раз мы говорили в основном о городских восстаниях, подробно разобрали, и надеюсь, что вы для себя что-то новое обнаружили в этом разборе, подробно разобрали соляной и медный бунты, помянули восстание в других городах, чтобы не было иллюзий, что только Москва была неспокойна. Ну а на сегодня у нас заготовлен большой достаточно кусок, мы об этом предупредили, мы будем говорить о восстании или как еще в историографии там его называли, вплоть до крестьянской войны, некоторое время уделим этому терминологическому вопросу, поскольку это вот как раз учебная такая методическая составляющая, да, в известном смысле. Ну и обещали, что мы будем говорить не столько о ходе восстания, об этом, в общем, нетрудно найти исчерпывающий материал, сколько о том, что собой представлял такой феномен, как российское казачество. Об украинском у нас уже была в свое время передача, когда мы о тех же временах, о той же середине 17 века говорили. Кому интересно, без труда найдете разговор о восстании Хмельницкого, вот ему предшествовал разговор об украинском казачестве. Сегодня поговорим о русском, сравним их, разумеется. Вот такие у нас на сегодня предновогодние, можно сказать, планы.
Но мы действительно говорили преимущественно о городских восстаниях до сих пор, но надо сказать, что при всем, так сказать, бунтажном характере истории российского посада в 17 веке, все-таки главными бунтовщиками были не посадские люди, а именно казачество. Что такое вообще казачество? Мы уже говорили действительно об этом, когда речь шла о восстании Хмельницкого, но, вероятно, стоит повторить еще раз, что само слово «казак» тюркского происхождения, брат-близнец этнонима «казах», означает совершенно одно и то же – вольный человек. Эти два слова в русском языке, так получилось, разошлись по смыслу, хотя почти не разошлись в произношении, потому что когда произносишь «казак» и «казах», то, в общем, звучит почти одинаково. Другое дело, что во множественном числе иногда говорят, ну, в этнониме не бывает смены ударения, там говорят «казахи» стандартно. А вот когда говорят о казачестве, то применимы оба ударения, и казаки, и казаки. В отличие от этнонима «козаки» украинского, русских казаков всегда пишут через «а» – «казаки». Ну и, собственно, что это за люди? Не секрет, что...
Прости, Леонид, пожалуйста, но я правильно понимаю, что ведь этноним «казаки» появился в русском языке достаточно поздно. В 19 веке их предпочитали называть киргизами.
Киргизами, да. И почти этот этноним не использовался. Киргизы, киргиз-кайсаки, вот как-то так. Ну, я сейчас не об истории термина. Значит, дело в том, что вот когда на рубеже 20 и 21 веков в нашей стране после долгого перерыва казачество стало возрождаться, вот появились всевозможные казачьи организации, ну, как казачьи, так и, вынужден сказать об этом, такие квазиказачьи, то сразу возник спор о том, является ли казачество социальной группой, или это отдельный этнос. И, по крайней мере, значительная часть казачьих идеологов того времени настаивала на том, что казаки – это отдельный народ, не являющийся русским. Мы не русские, мы казаки. Ну, насколько я понимаю, сейчас острота этих споров немножко отошла в прошлое. И, в общем, конечно, казаки являются особой социальной группой русского народа, но надо сразу заметить, что определенное основание для того, чтобы выделить казачество как, ну, если не этнос, то, может быть, субэтнос.
Субэтнос, да.
Из состава русского народа имеются. Заключаются они, прежде всего, в том, что казачество имеет смешанное этническое происхождение. Дело в том, что формировалось оно в степях. Понимаете, сегодня, ну, в 20 веке, когда, в общем, более-менее было понятно, где Украина, где Россия, когда были границы, можно было четко разграничить вот эту территорию Украины, вот эту территорию России. В 17 веке это сделать было довольно сложно, потому что государственные границы в тех местах никто не проводил. Существовала так называемая дикая степь. И поэтому, ну, как сказать...
Лень, а скажи, а вот ты не пользуешься в школе термином «фронтир»? Я его в последнее время вводил.
Знаешь, я не пользуюсь этим термином. Он действительно появился в литературе. И он мне по-своему нравится, но я к нему как-то не привык пока. Может быть, поэтому не пользуюсь. Он для меня вот такой новый. И нет, в школу я его пока не приносил.
Я последние годы приносил именно потому, что, как мне кажется, после того, как мы объясняем, что это такое, многое лучше становится понятно про людей,
я
которые
вполне допускаю,
населяют.
Что это правильно, да. Но я как-то вот без этого термина обходился, просто называется описаниями. Так вот, в этих местах складывался такой своеобразный этнический продукт, когда здесь смешивались и... люди славянского происхождения, в общем, в данном случае неважно, русского или украинского, и выходцы из Крыма, и выходцы из Северного Кавказа, и выходцы из Калмыкии, или беглые из других бывших частей Орды. И поэтому действительно в составе русского казачества, например, тюркский элемент заметно больше, чем в крестьянском населении Средней
России. Ты имеешь
России.
В виду в языке?
Я имею в виду в языке и, прости, как говорится, в крови. В
ну
происхождении.
Да, ну, кровь,
во внешнем
кровь.
Облике.
Ну да.
Вот. Здесь присутствовали и смешанные браки с калмыками. Кроме того, надо еще заодно иметь в виду, казачество во многом, мы сейчас об этом будем говорить, жил набегами. И в числе добычи, значит, помимо там коней, ценностей и прочего, были женщины.
Женщины, конечно, да.
А, соответственно, это смешанные браки. И вот я помню, как в свое время, это немножко о другом сейчас на две минуты позвольте себе говорить, как в свое время Игорь Николаевич Данилевский в одном из своих выступлений сказал, что среди домонгольских русских князей не было восточных славян. И тут же один из оппонентов заявил, а что, они все были норманами? Так нет, совсем не это имел в виду. Но вот, если мы начнем выяснять, кто там, какой этнический элемент, выясняется, вот у этого мать половчанка,
а у
у
этого
этого
англичанка.
Принцесса, а у этого мать англичанка, а у этого мать гречанка из Византии. И с этой точки зрения, да, этнический состав здесь несколько иной, чем, скажем, ну, в какой-нибудь Ярославской области. Но речь идет не только об этом, и главным образом не об этом. А речь идет об образе жизни. Он в 17 веке был у казачества совсем иным, чем у крестьянства. Я хочу обратить внимание тех, кто читал, ну, на мой взгляд, лучшее художественное произведение о казачестве, независимо от того, кто его написал. Я имею в виду, естественно, роман «Тихий Дон».
«Тихий Дон», конечно.
На мой взгляд, вообще одно из крупнейших и самых значимых произведений русской литературы XX века. Чечен, глубокая книга. Так вот, там описан быт, в общем, крестьянский. Хотя одна из героинь говорит, что не дай бог казака назвать мужиком. Это смертельная обида.
Ну да, ну прям с первых страниц, покос, там прочие крестьянские
Так вот,
работы,
в
да.
17 веке эти различия в образе жизни были несопоставимо большими, чем в начале 20 века, который описан у Шолохова. Дело в том, что на Дону в 17 веке было запрещено земледелие. То есть, иначе говоря, крестьянским трудом казаки не занимались.
Причем я правильно понимаю, что это самозапрет?
Да.
Он исходил прямо из казачьей среды.
Именно. Это запретил казачий войсковой круг.
Кстати, если ты помнишь, то Тарас Бульба у Гоголя, украинский казак, упирает на то же самое, чтобы я стал гречкосеем, я казак не
Ты
хочу.
понимаешь, и все-таки городовое украинское казачество крестьянское хозяйство вело. Вот с украинским казачеством там так. Мы можем говорить о том, что вот не занимались земледелием и вообще никаким производительным трудом не занимались запорожцы. Но я всегда объясняю своим школьникам, что люди, поскольку в Запорожскую сечь не допускали женщины, то проживание в сечи всегда было возможно только вахтовым методом.
Ну да.
Вот сегодня ты в сечи, а завтра ты снова городовой казак. И вспомни, собственно, начинается, как у Гоголя, поэма, по-моему, да, или
Нет,
повесть.
нет, повесть, по-моему.
Повесть.
Поэму он
Поэма «Это
играл только
мертвые души», да.
с мертвыми душами, да.
Так вот, повесть начинается с того, что возвращаются после учебы сыновья,
И он хочет их вести
и он
лично
их
в сечь.
везет в сечь, потому что там, только там можно стать казаком. А здесь чем он живет? Он-то, может, самый не гречкосей. Но хозяйство крестьянское у него, тем не менее, есть.
Ну да.
А вот на Дону нет, на Дону земледелие было запрещено. Почему? Я думаю, что здесь логика решения казачьего круга была очень простой. Сегодня мы разрешим здесь земледелие, завтра сюда придет вотчина и поместное землевладение.
Может быть.
И поскольку огромная доля казаков донских в 17 веке – это беглые крестьяне, то, естественно, они этого боялись и опасались. И, кроме того, ну как, Дон противопоставлял себя в этом отношении России. Значит, если пашню заводить нельзя, то чем они жили? Ну, основные занятия. Рыбная ловля, охота на всякую, так сказать, степную живность. Затем коневодство.
Коневодство, конечно,
И, что может быть самое главное, набеги. Это типичная набеговая экономика. Мы обычно словосочетание «набеговая экономика» связываем в основном с кавказскими горцами, преимущественно с чеченскими горцами. Но на самом деле набеговая экономика существовала и у донского казачества, и у украинского казачества, и в степном Крыму. То есть она складывалась везде в тех местах, где либо не было достаточных условий для ведения обеспечивающего жителей производительного хозяйства, либо там, где по каким-то причинам такое хозяйство решено было не заводить.
Давайте не забывать, что у тех же викингов европейских
Ну,
норманнов тоже набеговая экономика.
викингов это само собой, но это все-таки Западная Европа.
Я к тому, что это не какое-то уникальное
Нет,
явление.
это явление совсем не уникальное, и оно вызывается отнюдь не складом характера, отнюдь не этническими особенностями, а исключительно уровнем благосостояния той местности, в которой люди живут, и соотношением тех производительных возможностей, которые эта местность способна обеспечить, и плотности населения. Но, конечно, у донского казачества еще один источник существования, Кстати, точно так же, как и у украинского. Когда мы говорили с тобой о восстании Хмельницкого, мы не раз упоминали так называемое
Реестр,
тесто.
конечно.
То есть то количество украинских казаков, которые получали польское коронное жалование. Здесь, на Дону, насколько мне известно, реестра как такового никогда не было. Но царское жалование донское казачество получало. Причем платилось оно довольно своеобразно. Оно платилось как бы в трех частях. Деньгами, это понятно. Хлебом, что тем более понятно, потому что раз земледелия нет, то откуда брать хлеб. И третье, на самом деле тоже понятно, порохом. Потому что у казачества нет промышленности своей.
Лень,
И,
я
соответственно, порох они не
почему-то
производят.
очень хорошо запомнил эту формулу из манифеста, императорского манифеста аж Пугачева. Да? В конце 18 века
Конечно.
все то же самое. Жалую вас рекой от истока до
Да?
устья, свинцом, порохом и хлебным провиантом. Вот.
И, кстати, можно вспомнить еще одно, обратившись к тому же самому Шолохову. Я имею в виду историю Вешенского восстания. Когда оно началось, выяснилось, что пороху нет, или, по крайней мере, его крайне не хватает, а пули... Помнишь, что там рассказывает
Нет, совсем не
Шолохов о
помню.
пулях?
Нет.
Дело в том, что участники Вешенского восстания лили кустарные пули, круглые, шарообразные. И красноармейцы, если обнаруживали у казака такие пули, расстреливали его мгновенно без суда. Потому что пуля отлетела на короткое расстояние, ну, ввиду формы своей, но зато она причиняла гораздо более тяжелые раны. И лили эти пули в кустарных кузнях, именно потому, что промышленности своей на Дону как в 17 веке не было, так и в год гражданской войны тоже не было. Почему правительство этой, в общем, прям скажем, разбойной вольницы жалование платило? По очень понятной причине. Это был своего рода порубежное войско. Войско, которое как бы отграничивало российские владения от владений крымских до поры до времени, северокавказских, калмыцких кочевий, турецких владений и так далее. И правительство российское не только платило жалование, но оно вынуждено было мириться с очень важным исключением, нарушением собственного, так сказать, принципа собственной политики. Дело в том, что 17 век, как мы знаем, это время утверждения крепостного права. С 1649 года
Сыск
соборного
становится
воззрения
бессрочным, да.
сыск становится бессрочным. Так вот, на Дону действовал принцип: с Дону выдачи нет. И когда этот принцип в свое время нарушит Петр Великий в 1707 году, Дон полыхнет восстанием уже Кондратья Булавина. Таким образом, человек, достигший Дона, вот сумевший не просто бежать, а добраться до Дона, может быть, кстати, не в один прием, потому что расстояние по тем временам очень большое, он становился казаком, вольным человеком, и более выдаче он не подлежал. В данном случае правительство шло на компромисс, не столько потому, что оно боялось бунта казачьего, сколько потому, что оно было заинтересовано в пополнении вот этой казачьей вольной братьи, но в то же время охраняющей российские рубежи. Я в этом случае как раз склонен говорить не пограничное войско, а порубежное, чтобы не вводить в соблазн и, так сказать, не создавать ощущение, что были тогда какие-то оформленные границы.
Ну вот он, фронтиры есть.
Да. Совершенно верно. И таким образом мы видим действительно совершенно другую жизнь. Ну вот, все-таки русское крестьянство так или иначе, во-первых, тяжело трудилось, Во-вторых, платила тяжелые подати. И в-третьих, та его часть, которая находилась в крепостной зависимости, в общем, попадала во все более и более рабскую зависимость. Казак не знал ни зависимости, ни податей, ни тяжелого крестьянского труда. И такая жизнь формировалась, с одной стороны, нрав, так сказать, привольный, а с другой стороны, нрав рисковый. Потому что для того, чтобы не просто вести такую вольную жизнь, но регулярно участвовать в походах, действительно, нужен был особый склад характера.
И вот от себя добавлю, я всегда школьникам обращал их внимание на это, точно так же, как в другой вольнице, в уголовной, чрезвычайно большое внимание эти люди, суеверные в силу своего рода занятий, уделяют так называемому фарту, удаче. Да?
Конечно.
И вот вожак, который наделен этим самым свойством, он фартовый, он сразу приобретает огромный авторитет. Это нужно нам для Разина.
Обязательно нужно для Разина. Можно употребить слово «фарт», можно употребить слово просто, так сказать, «удача»,
«атаман
«авторитет»,
удача», как его называют.
Как угодно, да?
«Фарт» – это как раз блатное слово. Я его не употребляю,
ну, конечно,
на уроке, да, чтобы не
конечно
было всяких там путаниц.
И это совершенно естественно, потому что риск сопровождал казака на протяжении всей его жизни. Ведь что такое вот такой набег? Неважно, викинги идут, набег казаки, там, горцы. Это возможность стремительно обогатиться, сочетающаяся с возможностью сложить голову. Поэтому вот я действительно тоже слово «фарт» не упоминаю на уроках никогда. Я упоминаю слово «риск» и говорю «рисковый человек». Надо при этом заметить, что на Дону, по крайней мере, к 17 веку, а уж тем более к его второй половине, давным-давно не было равенства. И казачество делилось на так называемых домовитых. Иногда очень тянет слово «домовитый» связать со словом «домовина», а это гроб, как известно.
Да.
Ну нет, конечно, дом домовитый, то есть имеющий
хозяйство
богатый
большое.
Дом, богатое хозяйство, да. И другая часть казачества называется галутвенными казаками. То есть голыми. И, кстати, вот такая кличка «голый», она встречается среди донских атаманов. Например, один из булавинских атаманов так и будет именоваться — Никита Голый.
Лень, ну она даже во время крестовых походов в Европе встречалась. Как
конечно
ты помнишь, один из руководителей крестового похода бедноты – Вальтер Голяк.
Да, да.
Давайте.
Именно потому, что он голый, неимущий. Так,
раз мы упомянули средние века, у нас сейчас самое, так сказать, время прерваться. После ролика вы поймете, почему я среагировал на средние века. Потерпите, через минутку.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Thank you. Наш интернет-магазин shop.diletant.media рекомендует вам книгу историка Игоря. Я вот искал, честно искал, не уверен в ударении, потому что, возможно, оба варианта и Лужицкий, и Лужецкий. Думаю, что скорее Лужицкий. Игорь Лужицкий, который называется «Великие сожженные». Игорь Лужицкий – молодой историк, педагог, выпускник Красноярского университета, специализируется на Средневековье. И вот он написал книгу, которая посвящена инквизиции. На русском языке много что издано и своего отечественного, и переводного иностранного по истории инквизиции. Но тут, как говорится, тема настолько велика и обширна, что сколько ни издай, все будет недостаточно. Вот Игорь Лужицкий предлагает свое видение этой темы. Видение широкое, с таким охватом очень широким, с заходом в самые разные исторические области, в частности, в близкую мне область средневекового правосудия. Вот, книга написана увлекательным живым языком. Это не такое вот академичное, скучное исследование, пусть и очень фундаментальное. Так что для любителей научно-популярной истории, я думаю, что это такой вот очень хороший подарок. А почему я на Средневековье так среагировал в нашей с Леонидом передаче? Не только потому, что понятно, что инквизиция берет свое начало в Средневековье, хотя расцвет ее придется уже на раннее новое время все-таки. Ну и потому, что у нас с Леонидом вот есть добрый знакомый, который тоже такой популяризатор истории, Игорь Доманин из Нижнего Новгорода, и Александр Доманин, конечно. Вот у него в свое время тоже вышли две замечательные популярные книги, и одну из них, посвященную крестовым походам, я как раз и вспомнил, когда зашла речь о прозвище Голяк. Так что обратите, пожалуйста, ваше внимание на эту книгу, ну и на остальные, разумеется, которые в данный момент предлагаются нашим интернет-магазинам, за счет которого наши передачи имеют возможность выходить в свет и некоторых из вас радовать. Ну, а мы возвращаемся к нашим разинским, отнюдь не диванным войскам.
Ну, пока еще не разинским.
Пока нет.
Да, вот мы говорили о том, что среди казаков было деление на домовитых. И в Галутвинах, надо сказать, что концентрация тех и других была в разных местах Дона разной. Было ведь и другое деление казаков, а именно на так называемых низовских, то есть живших в низовьях Дона. Но там много было домовитых, особенно много. И были верховские казаки, жившие выше по течению Дона, ближе туда, к Воронежу. Те районы были победнее, там домовитых было поменьше, больше было галутвенных. Это объяснялось, по-видимому, тем, что, во-первых,
хронология заселения, видимо. Более сначала поздний, заселялся Нижний Дон.
Более позднее заселение, да. А кроме того, я так думаю, что низовские казаки активнее участвовали в набегах и, соответственно, получали большую добычу. Угу. Так вот, уже в 17 веке казачья голытьба, отправляясь в поход, нередко была вынуждена перед походом занимать у домовитых и снаряжение, и оружие, и даже коней. А расплачиваться приходилось за счет привезенной из похода добычи при ее разделе, или как у казаков это называл, дуване. Кстати, вот тебе, пожалуйста, слово, которое вполне перешло в блатной жаргон.
Да, дуванить.
Угу. Дуван, продуванить.
Дуван, а затем дербанить. Как
Да, это все тоже оттуда.
Как вариант, да.
Вот. И таким образом постепенно на Дону уже шло, так сказать, расслоение. Ну, а теперь вспомним, что в 1637 году казачество на свой страх и риск захватило турецкую крепость Азов. 5 лет казаки удерживали, но вынуждены были оставить после того, как обращение их за помощью в Москву Земский собор отклонил. И из Азова они ушли. Для турок это был достаточно серьезный опыт.
Причем, если я правильно помню, отклонил Земский собор в основном голосами
торговых. Голосами посадского населения.
Посада, да, которая не хотела...
Нет, дворянство было вполне готово повоевать и, так сказать, саблей помахать, но поход требовал серьезных денег. Было понятно, что война с Турцией – это такое занятие серьезное и дорогостоящее. Посад сказал, денег не дадим. И поэтому пришлось... Отклонять там была, кстати, скандальная история,
с совершенно письмом скандальная. Попавшим, да,
в... Да, когда письмо было направлено султану, его вез царский, ну, я не знаю, какая-то посыльный, и речь там шла о том, что это люди разбойные, они царскому величеству не повинуются, и если султан сам с этими людьми разберется, то царское величество на нем гневен не будет. А там случилось, насколько я понимаю, какой-то шторм случился, видимо, то ли на самом Дону, то ли уже на Азовском море. В общем,
письмо перехватили. Письмо
попало, да, в руки казаков, те его прочли и, в общем, в восторг не пришли. Отнюдь. Но дело даже не только в этом, а дело в том, что турки после вот этого азовского сидения, так называемого, решили, что им этот опыт повторять совершенно неинтересно. Поэтому они с помощью своих французских союзников Азов перестроили, превратили его в мощнейшую первоклассную крепость, такую, что, как мы знаем, впоследствии русская армия под водительством Петра Великого сумела взять Азов только со второй попытки, и то блокадой, а отнюдь не штурмом. И таким образом произошла, в общем, досадная для казачества вещь, мягко говоря, досадная. Казачество лишилось выхода из Дона в Азовское море, а именно, так сказать, разбои на Азовском море составляли весьма значительную часть казачьей добычи. И после этого казачество, так сказать, сменило ареал своих подвигов. А именно, казаки принялись совершать лихие набеги на Поволжье, на Нижнее Поволжье прежде всего, а заодно и на побережье Каспийского моря. Но там основная добыча – это купеческие караваны. И тут надо сказать, что казачество совершенно не делало различий между персидским купцом и русским купцом, купеческим караваном и казенным караваном. Попытки казачьи грабежи пресечь предпринимались, но они никакого успеха не давали. И хозяйству Поволжья и вообще всей России это наносило довольно заметный ущерб. При этом надо еще иметь в виду, что такое тогдашняя Волга. Вот Волга – это царство вольных и гулящих. Огромное количество людей, занятых в рыбных промыслах, в соляных промыслах. Мы давай напомним тем, кто нашу передачу слушает нерегулярно, что именно в низовьях Волги, а точнее на западном правом берегу Волги, располагались солончаки, некогда принадлежавшие Астраханскому ханству. И именно из астраханских владений огромное количество соли доставлялось в Центральную Россию. Так или иначе, но в добыче соли было занято очень много людей. Еще больше этих самых вольных и гуляющих было занято в водном транспорте, бурлачеством. Это многие десятки тысяч людей. И поскольку все это вольные и гулящие люди, то питательная среда для пополнения казачества здесь, как мне представляется, была чрезвычайно подходящей. А теперь 1666 год. Это год для отношений России и казачества во многом судьбоносный. Ты знаешь, у меня в кабинете, в котором мы с тобой в свое время оба работали, стоит книжечка. Называется она, по-моему, что-то типа «Народные волнения в России в 17 веке». Книжечка довоенная. Довоенная. И там поход, о котором я сейчас собираюсь говорить, назван ни много ни мало разведкой боем. Казачьей разведкой боем. По-моему, автор Тамсинов. я могу ошибиться сейчас. Ну, в общем, историк довоенный.
Ну, я знаю Тамсинова только ныне здравствующего историка,
нет,
начала 19 века.
Конечно, это другой автор.
Ну да, разумеется.
По-моему, такая фамилия, я могу в данном случае ошибиться.
Я помню, была еще книжка, но она точно послевоенная, по-моему, Бугановская.
Есть такая книга, но это совсем другая книга, она у меня тоже есть, они, в общем, совершенно никак не связаны. Почему я об этом сказал? Потому что вот в советской историографии 30-х годов, когда так называемые крестьянские войны всяческие рассматривались как высокое проявление классовой борьбы, поход 1666 года, поход атамана Василия Уса
на Москву,
и рассматривался как такая сознательная разведка боем перед крестьянской войной Степана Разина.
Хотя Ус на тот момент с Разиным еще пока никак не связан.
Да, насколько я знаю, нет. Ну, то есть, когда они познакомились, я точно сказать не могу, но, во всяком случае, связи непосредственно я не знаю. Так вот, чем важен поход Василия Уса? Дело в том, что впервые казачество направило свои, так сказать, устремления не на калмыцкие владения, не на крымские владения, не на персидские владения, не на грабеж караванов на Волге, а на владение царского величества. То есть Василий Ус повел своих казаков в набег на южные уезды России.
Но ведь, если я правильно помню, вроде бы как бы они шли наниматься на службу к царскому величеству.
Что шли?
Наниматься на службу к царскому величеству, ну, а будучи отвергнуты, вот они,
они
уже...
Они, может, и шли наниматься на службу к царскому величеству, но по дороге они грабили дворянские усадьбы, жгли их, уводили с собой крестьян, и остановить их удалось только под Тулой, специально высланной ратью во главе с воеводами. И когда дальше Тулы он пройти не смог, вернее, до Тулы дойти не смог, и повернул на юг, Ус увел с собой несколько сот примкнувших к нему крестьян. И это, мне кажется, очень важным, потому что именно поход Василия Уса дал казачеству возможность осознать, что добыча-то она есть не только на Волге, или на Азовском, или на Каспийском море, а вот она, добыча, протяни руку, и вот тебе дворянские усадьбы, а вот города, в которых есть чем поживиться. Ну, а дальше у нас действительно уже начинается история Разинщины. Начинается она с так называемого похода за зипунами в 1669 году. Надо сказать, что даже советские историки не включали поход за зипунами в понятие крестьянской войны, а рассматривали его как своеобразную репетицию. Ну, пару слов все-таки надо сказать о самом Разине. Выходец из вполне домовитого казачества, уроженец станицы Зимовейской. Ну, существует предание, что в 1665 году, вот накануне похода Уса, часть донских казаков во главе со старшим братом Разина, Иваном Тимофеевичем, участвовала в походе против поляков. Мы помним, что Андрусовское перемирие будет заключено только в 1667 году. Но Иван Разин самовольно решил покинуть войско и вернуться на Дон. Был при этом схвачен и за самовольное оставление войска, то есть, выражаясь официальным языком, за дезертирство, был казнен. И для Степана Разина это якобы стало одной из важных побудительных причин для борьбы с русским правительством. Я сознательно говорю, что это предание, потому что, насколько я понимаю, проверить истинность мотивов Степана Разина невозможно. В художественной литературе, а мы знаем несколько романов, посвященных Разину, в советской литературе этот мотив присутствует. Я напомню, что есть роман Злобина «Степан Разин», есть, по-моему, у Шукшина произведение, которое также называется. Но мне в свое время, правда, я еще школьником был, очень понравился роман, который назывался не «Степан Разин», а «Разин Степан», автор его Чапыгин.
Хочется сострить, что тогда с этого момента начинается традиция русских революционеров иметь казненного старшего брата.
Ну да. Понятно, кого вы, Алексей Валерьевич,
разумеется, да.
В злобстве своем имеете в виду.
Да, а также старый анекдот, но так отомстить за старшего брата мог только настоящий джигит.
Ну да. Так вот, Разин, надо сказать, действительно был, по-видимому, личностью незаурядной. Человек сильный, умный, бесстрашный, волевой и предельно жестокий. Но существует, опять же, рассказ, восходящий кому-то из современников, что Разина многие казаки считали колдуном. Такая, видимо, от него исходила энергия, сила такая. И вот, собрав в следующем, после похода Василия Уса в 67 году отряд в 1000 казаков, Разин отправляется в поход за зипунами. Сначала его в атаге казачьи грабили просто торговый караван на Волге. Собственно, что такое за зипунами? За добычей.
Ну да, зипун – это верхняя одежда, разновидность кафтана.
Она даже не вполне верхняя, она такая отчасти верхняя, отчасти нижняя. Скорее, зипун – это такой род жилета, он надевался под кафтан. Но в данном случае слово зипун означало просто добычу. Вот теперь нам бы посмотреть карту. Одну из тех карт, которые я прислал, это вот как раз...
Первую карту, Андрей, дайте нам, пожалуйста. Вот-вот-вот, да.
Значит, они по Волге спустились в Каспийское море, затем по Каспию перешли к устью реки Яик, нынешняя река Урал, поднялись по Яику, захватили Яицкий городок, там перезимовали, и весной 68 года двинулись в поход вдоль побережья Каспийского моря. И вот здесь надо сказать, что глубина этого похода выглядит совершенно невероятной. Они овладели практически всем западным и южным даже побережьем Каспийского моря. Они захватили Дербент, они захватили Баку, они овладели Рештом. Несколько других персидских городов заняли. Видимо, к этому же походу относится и знаменитая легенда о захваченной персидской княжне. Да.
Да.
Затем они второй раз зимуют на так называемом Свином острове и летом 69 года возвращаются в Астрахань.
И причем вот тут... зимовка какая-то легендарная. Там практически лагерь Отто Юльча Шмидта на льдине.
Ну,
продуваемый всеми ветрами.
Да, сухой. Но на Каспийском море все-таки несколько теплее, да, чем в местах, где Шмидт зимовал. Хотя ветры, да.
Зимой уж больно мерзко все-таки.
Ну, жизнь боль.
Но перезимовали, тем не менее.
Они вернулись в Астрахань, и вот тут как раз то, о чем ты уже сегодня говорил, ощущение фарта. То есть представьте себе, возвращаются несколько сот человек из удачного похода с богатейшей добычей, разодетые в персидские шелка и бархат, демонстративно швыряются деньгами. Что такое дуван? Дуван – это такая... доблесть фартового человека, который денег не считает, потому что не в деньгах счастье, а счастье в удаче. И поэтому, попросту говоря, легко достающееся, легко тратится.
То есть вот с этого момента Разин становится заложником своей вседонской славы.
Я не знаю, можно ли говорить уже в этот момент о вседонской славе, но в том, что именно в этот момент резко вырастает его авторитет у простого астраханского люда, и что он становится благодетелем, вот щедрым благодетелем, что в нем видят человека удачливого. Это факт.
Что мы сегодня видим, что прибрежные сомалийские деревни кормят и прячут вот этих вот самых пиратов, видя в них таких же благодетелей, конечно, кормильцев. И...
Конечно, это люди, которые, во-первых, кормят, во-вторых, это люди, которых, прямо скажем, боятся, и не бояться их невозможно, потому что они вооружены, они не знают пощады. Все это совершенно понятно. Райден возвращается на Дон, укрепляется в так называемом Кагальницком городке, вновь зимует и готовит новый поход, но теперь он собирается идти уже не за зипунами на Каспийское море, а идти вверх по Волге, на север, против московских бояр-изменников.
И вот здесь он явно успел пообщаться с кем-то из людей, ходивших с Усом.
Вполне вероятно. Ну, во всяком случае, сам Ус в походе Разина участвовал, был одним из разинских атаманов. Ну, поскольку времени у нас остается не так, чтобы особенно много, то давай поговорим вот о чем. Почему в советское время использовалось, а сейчас, значит, не используется, понятие «крестьянская война»? Ну, мне кажется, тут все очень просто. В советское время требовалось показать, что двигателем истории была классовая борьба, поэтому эту классовую борьбу отыскивали даже в восстаниях киевского периода, вплоть до восстания древлян. А я в свое время просто на первой сессии пострадал за то, что киевские восстания 1068 и 1113 годов не назвал в качестве примеров проявления классовой борьбы в Киевской Руси. Первую четверку схлопотал за это. И, конечно, крестьянские восстания все как нельзя больше годились. Поэтому у нас историки находили аж 4 крестьянские войны. Крестьянская война, как мы знаем, пришел из Западной Европы. Причем даже Жакерию, не говоря о восстании от Тайлера, вообще-то никогда крестьянской войной не называют.
Крестьянские войны – это времена реформации уже.
Крестьянская война в Европе одна. Это крестьянская война 15 века в Германии.
Мюнцер и компания, да.
Да. Но у нас нашли аж 4 крестьянские войны.
Болотников, Разин, Булавин и Пугачев.
Разин, Булавин и Пугачев. Надо сказать, что третью крестьянскую войну, вот Булавинскую, во многом усилиями Николая Ивановича Павленко разжаловали еще в позднесоветское время. Я помню, как Николай Иванович на лекциях нам говорил о том, что какая же это крестьянская война, коли в ней никакие крестьяне не участвовали.
Меня не учили уже, да, что Булавин – это крестьянская война, это я точно понятно, помню.
Леш, ну, ты закончил институт в каком, 90-м году?
Нет, я говорю про школу даже, школу в 85-м, да.
На самом деле в школьных учебниках она тогда еще была крестьянской войной, и, пожалуй, первый вузовский учебник, которым она перестала крестьянской войной быть,
это Павленко, как раз... Кобрин, Федоров.
Совершенно верно.
Красный учебник, да.
Конца 80-х годов, да. А вот Болотников, Разин и Пугачев таковыми оставались. Потом выбыл из вождей крестьянских войн Болотников, и восстание Болотникова превратилось у историков то, чем оно, видимо, и было в действительности.
Гражданскую
войну. А именно эпизодом, важным, но эпизодом гражданской войны начала 17 века. Но когда историки говорили о Болотнике, они всегда подчеркивали, что вот в фольклоре имени Болотникова нет вообще. А вот имя Разина там есть.
Причем чуть ли не больше, чем Пугачева.
Да. Ну, это понятно, потому что фольклор в 17 веке играл, видимо, большую роль, чем в 18-м. Но, тем не менее, есть. Ну, кстати, если мы возьмем историю Пугачевщины, то там есть еще одна фигура, которая в фольклоре очень активно присутствует. Правда, в фольклоре только башкирском.
Я ну, имею естественно, имеешь Салават Юлаева.
Да. Вот Разин и Пугачев несколько дольше подзадержались в звании вождей крестьянских войн. Но поскольку в постперестроечное время классовая борьба у нас перестала быть движущей силой истории, то постепенно крестьянские восстания выбыли из категории «крестьянская война» и стали именоваться либо крестьянско-казачьими восстаниями или казацко-крестьянскими восстаниями, либо даже стал применяться такой уничижительный термин, который использовался в царское время,
бунт,
а именно разинщина и пугачевщина.
Ну да.
И, кстати, исчезло еще одно, а именно вопрос о причинах поражения. Вот, ну, собственно, мы об этом говорим в школе, вот там. Стихийность, локальность, отсутствие планов. Но все-таки стало понятно, что изначально эти восстания не имели никаких шансов на итоговую победу. Давайте мы уже тогда в следующий раз поговорим и о ходе восстания, и о том, каково его, во-первых, историческое значение, если таковое есть, а во-вторых, каковы могли быть последствия, если бы это восстание, вот, ну, представим себе гипотетическую возможность, одержало бы победу. К чему бы это могло привести?
Ну да, тем более, что в истории и Китая, и Древнего Египта, как известно,
Китай,
бывали.
В Китае такое совершенно точно бывало.
Да, бывали случаи.
Другое дело, что довольно быстро победители перерождались.
Вот об этом и поговорим, собственно да. говоря.
Ну вот в Европе такого не бывало никогда.
Ну что же, программа «Параграф 43», Леонид Кацов, Алексей Кузнецов, Андрей Меликов, наш звуко- и видеорежиссер. Мы прощаемся с вами, как обычно, надеемся на неделю. И вот в следующий вторник, если все будет идти по плану, то мы встречаемся в последний раз в этом году в программе «Параграф 43».
Да, поскольку 31 числа все будем праздновать Новый год.
Да. Чтобы не случилось у нас маленькой локальной разницы, мы решили с самого начала этого не устраивать. Вот не так, а в ближайший четверг не будет, но через четверг он запланирован, так что еще один не так в этом году вас ожидает. Вот те, кто смотрит все передачи канала «Дилетант», я надеюсь, что таких людей достаточно много. Всего вам самого доброго.
Всего хорошего.